Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль девять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина. Да, серьезно, конечно. Георгий Бабаян, всем доброе утро. Ужас. Работает?
Наверное.
О,
доброе утро.
Работает, работает, все работает. Итак, координаты наши. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8. Код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это идет Евгений Воркунов, который включил мне микрофон. Наша традиционная перекличка начинается сегодня с пасхального поздравления.
Всех поздравляем.
Всех поздравляем, конечно, да. Да. Видя все ваши сообщения, кто у нас здесь есть? His Shadow проснулся, Денис Девятиэтажник на месте, Алексей Кузнецов тоже тут, Эндрю Первый сообщает нам, что они мчатся из Ростова-на-Дону в Москву.
Да, он в первую очередь сообщает, конечно, что у него Порше.
Это он тебе сообщает. Я-то в курсе.
В Москву.
Да.
Ну да,
вот. Из Донецка и Ростова-на-Дону.
Администрация города.
Сегодня, 5 мая, воскресенье, сообщает нам Пантагрюэль, сын Гаргантюа, принц королевства Утопия. Сообщает нам, что сегодня православная Пасха, это мы заметили. Международный день принцесс, день водолаза, всемирный день веселья, всемирный день общения, славянский праздник Лельник, день лимонада, Хоккудень, международный день равенства в семье, международный день акушерки, день советской печати. Точно. Международный день осиротевших матерей, я тебя поздравляю. День печати же не имеет к нам отношения какого-то? Ладно, послезавтра поздравим. Международный день борьбы за права инвалидов. День Европы. Всемирный день гигиены рук. День кубанской журналистики. Это опять не нам. Всемирный день легочной гипертензии. День создания криптографической службы Российской Федерации. Международный день пермакультуры. Что это?
А ты, когда говорила, что, ну, увидела список, сказала: «О! Походу, сегодня мой праздник».
Да, я имею в виду, конечно же, день принцесс.
А-а-а.
Но если ты хочешь,
я
то...
Я его даже пропустил. Я вот там день водолаза вижу. Я думаю, что за праздник.
Ну, в каком-то смысле мы, конечно, с тобой ныряем в глубину.
Славянский праздник, Лельник, может.
Вот, может быть, да. Почему бы и нет. Нет, ну, международный день борьбы за права инвалидов.
Ты победила. Я тебя поздравляю. Мне понравилось, как ты наехал на Воркунова. Говорит, это вот из-за него. У меня не работает микрофон.
Факты.
Да, ну за пультом-то ты сидишь.
Ну, плохо подготовился Воркунов.
Да.
А что ты его защищаешь?
А что нет?
А что да? Это какая-то мужская солидарность?
День борьбы за права инвалидов сегодня. Либо Лельник.
Лельник. Что такое лельник?
Я не знаю. Закупили. Мне нравится. Ну, мне нравится. Давай посмотрим.
Ну, какая-то здесь должна быть однозначная история. Юрий из МСК тоже здесь. Григорий из Питера проснулся. Руслан Безруков сообщает, что ты должен перевести принцу деньги на карту.
За что?
Какому принцу?
За песню Purple Rain?
Я надеялась,
этому,
да.
Принцу? Так, и зря отмечали один из важнейших славянских праздников из цикла «Колеса». Лельник или Красная Горка?
Красная Горка сегодня?
Что примерно в эти дни вместе со стаями перелетных птиц на Русь возвращалась богиня весны Леля. Так что это богиня весны сегодня возвращается.
А я думал, это Лель, который этот из Снегурочки. Из Снегурочки. Я про оперу подумала. Оперу знаешь?
Снегурочка. Конечно.
Ну,
попробуй. Мама.
Да, я так почему-то и думала, что, конечно, ты все уделаешь. Все уделаешь.
Пожалуйста, прогоните мне снег с Урала, пишет Глеб Урал.
Да, их там завалило, кстати, прикольно. Видел?
Я слышал.
Они на этих. Нет, я прям видел фотокарточки. Там лыжи можно, лыжные соревнования устраивать. Это так нормально, по колено.
Ужас какой. Ну, в мае.
Ну, а что ты хочешь?
Не, ну, что-то вообще, на самом деле, нездоровая с погодой.
Абсолютно здоровая. Всегда холодно и противно на Пасху. Всегда, всю жизнь было.
Нет.
Да.
Нет.
Да-да.
Да ну нет.
Да ну да.
Да ну какой снег?
Ну и снег, может быть, конечно.
В Нижнем Новгороде, я знаю, тоже выпадал вот прямо сейчас на днях. Прям снег, он лег аж.
Ужас.
Ну,
ужас.
Это ненормально. Не, ну погоду колбасит, объективно. По всему миру колбасит.
Ну, это все потому, что мы достаточно хороши.
Ну, видимо, да. Ну, и все эти потопы повсюду, и в пустынях, и не только. И снег, надо не надо выпадающий. Урал, на котором можно проводить соревнования по лыжам 5
мая. С другой стороны, что ты хочешь от Урала? У тебя нет ощущения, что там должно быть холодно?
Нет, вообще нету.
Да?
Вообще нет. Там Новосибирск. Не было. Ну, Новосибирск, да.
Георгий не понял шутку, нет. А еще футбольную передачу ведет, пишет Руслан Безруков. Ну и что там у нас за отсылка к футболу? Какой вообще футбол вчера был?
Коку.
Коку, да, Филипп.
Угу. Я пытаюсь найти шутку. Не, я просто листаю, я не вижу больше от него никаких сообщений.
Нет, это про принца только исключительно. Ты должен как-то принца связать с футболом. Что вчера было в футбольном мире? Я вчера заходила к папе, он смотрел какой-то футбол. Что это было за футбол?
Вчера много было футбола.
Понятно. Ну ладно. В общем, думай, может быть, тебе сейчас пришлют расшифровку этой шутки. Было бы, конечно, здорово.
Что я сегодня какой-то тугой. Пришлите расшифровку. Ну тогда тем более, чего хотите от меня.
Давайте, да, будем честны.
Давай, что у нас есть там?
У нас есть много всего интересного.
Например.
Я что-то, знаешь, упоролась.
Это да.
Смотрела вчера подряд столько... Вообще, это не мой жанр, знаешь, смотреть долго... вообще, в принципе, смотреть что-то на Ютьюбе, какое-то вот типа расследование или какое-то типа репортаж, вот что-то такое. Угу. В общем, начала я с...
Не мое, кстати, тоже.
Ну вот, короче, я начала с нашей любимки Ксении Анатольевны. И ее выпуском из Казахстана.
Mm-hmm.
Дело Бешенбаева.
Я это знаю, что это
экс-министр
такое,
который убил свою жену.
У меня, знаешь, мне в какой-то момент жена про это, значит, что-то начала рассказывать.
Мне кажется, она вообще должна быть в другом мире от этого.
У меня вот такой вопрос. А кого, почему вообще волнует что-либо, связанное с экс-министром Казахстана?
Очень громкое дело.
В России. Ну и что?
Ну, просто.
Но оно в Казахстане же. Оно не политическое.
Оно не политическое.
То есть это никак не касается взаимоотношений между Россией и Казахстаном. Это какой-то там экс-министр забил до смерти, насколько я понимаю, свою жену.
Да.
И каким-то образом отмазался.
Не и отмазался, это... сидит.
А, сидит.
И ну, все в смысле, это пока еще не посадили, но сейчас посадят. Вопрос только в том, на 15 лет или на пожизненное.
А, и все это сделал под камеры.
Да.
Ну, вот... Почему меня это должно волновать хоть с какой-либо стороны? Мне так плевать.
Потому что они приняли после этого закон о семейном насилии, который мы не можем 5 лет принять.
Да мне наплевать, какой они закон приняли в Казахстане. Алло, это Казахстан.
Вот, типа, посмотрите на Казахстан, они молодцы. Прикол, вот. Видимо, в этом.
А, там вот такой посыл.
Ну, типа.
Вот, да. Вот что, вот где политическая подоплека
да.
в этом во всем.
Ну, по крайней мере, разворот Собчак был такой.
Понятно, но это вот в тех кругах-то все вертится, эта тема. В моем интернете ее не существует, я так тебе скажу. Я вообще я не слышал ничего про этого министра, вообще ни словечка.
Вот ты знаешь, в моем интернете...
пока мне жена не сбросила частичку твоего интернета, где про это рассказывалось.
Это вообще не мой интернет. Это какой-то третий интернет, ты знаешь? Их же много очень. Вот в моем-то интернете все обсуждают, что давненько Кейт Миддлтон не видели. Вот проблема первостепенная.
Проблема знаешь, да? первостепенная, что ее вообще хоть периодически кто-то видит. Вот эта проблема. Ее и всю ее вонючую семейку.
Ну,
тварь это король, выжил пока вроде живой. Скотина. Вот эта проблема. Что они все не сдохли. А не то, что ее кто-то там сколько-то не видел.
Фу. Сегодня, мне кажется, ты мог бы как-то и по человеколюбивее выступать.
Да.
Ну нет, мы поняли. Ладно. Нет, в моем мире совершенно в моем интернете совершенно другие проблемы интересуют людей.
Так ладно, ты расследование
Рита Дакота,
смотрела.
Например, да, я смотрела расследование. Рита Дакота, да, и ейный муж бессмысленный, беспощадный.
Змагарка, мы змагаров не уважаем. Змагаров в топку.
Все.
Да, все БЧБ гореть в аду.
Вот так, да? Я ничего не знал про ее политическую позицию. Откуда ты знал?
Ну, нет, Белоруссия, так или иначе, знаешь, определенную роль сыграла, особенно та ситуация в моей жизни, поэтому это я хорошо знаю.
Да.
Да, ну, они с Придыбайло там еще зарубались в какой-то момент.
А, вот поэтому ты знаешь.
Не, ну это они зарубались именно потому, что она змагарка.
Ну, вы поняли, конечно, иначе какой был бы у них повод для этого. Короче, потом я смотрела огромное какое-то репортаж про Аяза Шабуддинова. Угу. Неожиданное, да, что-то такое происходит в судьбе.
Более понятно для меня, чем казахский замминистра.
Потом ничуть не менее огромный выпуск про основателя клуба «Трансформатор». Угу. Его фамилия Погодин.
Портнягин.
Вот этот, Портнягин, точно. Ну, почему-то именно эта фамилия у меня не укладывается в голове. Короче, я занималась какой-то ерундой весь день.
Да.
Да. На самом деле, я просто 3 часа провела в салоне красоты, пока красили мою дочь. Мне нужно было там что-то делать. И вот я смотрела всю эту фигню.
Во что красили?
Нет, она не яйцо.
Я догадываюсь. Да. Это вот сейчас вообще у меня не было никаких параллелей с тем, что твоя дочь яйцо.
Ну ладно.
Что вообще за бред? Ты курица, кажется, такая...
Нет, просто Пасха.
Ага. Во что красить? Более сложный цвет, я имею в виду?
Ну, сейчас в черной, до этого она была розовая. Сейчас она черная с белой прядью. Ну, нет, она не черная, она блондинка практически. Русая, ладно.
Вообще
сейчас она черная, короче, она получилась Натали Портман в фильме «Леон». Прям натуральная. Это очень страшно.
А этот кто?
Этот кто? Не знаю. Как опасайся мужиков с фикусами, сказали мне подружки после этого. Осторожнее. Мужики с фикусами не твое теперь.
Так,
короче,
ну,
да.
Смотрел ты
всю эту бодягу, да. Сейчас я смотрю расследование иноагентов «Редакция» про анонимные телеграм-каналы. Вот прям сегодня все утро смотрела. Занимаюсь какой-то ерундой. К чему я это все начала тебе рассказывать, я не знаю. Просто так, видимо.
Серьезно? Мы
да.
все это выслушали просто так?
Абсолютно.
Тут это не заход?
Абсолютно. А заход. Давай я тебе предлагаю следующий. Впервые у нас произошел прецедент. В нашей стране оштрафовали человека за кражу блогерского контента. За копирование. Видел эту новость?
Видел.
Да, у телеграм-канала Шот об этом нам написал. Какая-то, значит, риэлторша в запрещенной сети выложила рилс. Простите, слово рилс, мне кажется, сразу делает меня какой-то бабкой, когда я говорю слово рилс.
Да, есть такое.
Да? Есть ощущение, что ты сразу...
Не твое слово.
Не мое слово вообще.
Да.
Да. Но другой джентльмен полностью угнал эту идею. Сделал точно такой же.
Один в один.
Только там главный герой он, а не она. И получил судебное предписание заплатить ей 300 тысяч рублей за вот это вот. Оказывается, мы в такое тоже умеем. Тебе не кажется, что это странно?
Оказывается, что... Ну, это вообще чуть ли не первый случай в истории человечества.
Ну, да.
Что что-то подобное сделали, да. И это... еще оказалось, что у этого есть какая-то цена...
300 тысяч рублей.
Ой, отворился, не маленькая цена.
300 тысяч рублей, да. Это неплохой штраф, согласись.
И что вот за это, оказывается, штрафуют. Для меня это странно.
Почему?
Ну, я не очень понимаю, с какой точки зрения, с точки зрения закона, каким образом это облагается каким-либо там правом собственности видео.
Авторское право?
Ну да, как оно распространяется на все вот эти вот видеозаписи. Раньше этого, почему это первый раз, почему это так... Ну, в таком неочевидном месте, что ли, прорвало.
Потому что не догадался никто до этого защищать свое право подобным образом, может быть.
А как это вот так произошло?
Что никто
до этого не... Ну, потому что воровали огромную кучу раз.
И сейчас воруют.
Кучу контента на просторах интернета абсолютно это нормально.
Все.
И тексты, и видео, и фрагменты, и идеи, и вообще, что хочешь воруют. Но первый раз до этого додумалась какая-то риэлторша.
Да, причем...
Против какого-то риэлтора. Это вот все на рынке недвижимости
Да, все это на рынке недвижимости. Это удивительно совершенно, конечно.
Там, да, там один в один. Ну, то есть это не фрагментарно было спёрто, это прям
ну, да.
под копирку, да. Тот же самый ролик, только главный герой поменялся.
Да, но тут, как сказать, доказать, что это было свинчено, довольно просто. Кто раньше выложил, тот и был первый.
Ну да, типа.
Ну, то есть проблемы с этим нет никакой.
Ну, подожди, ну когда ты, например, записываешь в песню.
Да.
Да. Ты же должен, наверное, каким-то образом куда-то подаваться, ее регистрировать.
Я не знаю, я не уверена, что ты должен... То есть я написала песню, должна ее принести каким-то образом в прокуратуру, сказать, здрасте, я, кстати, тут песню
если
написала.
Если ты публикуешь не в прокуратуру, почему? Если ты публикуешь официальную песню, которая идет на радио, которая может там туда, ты, по-моему, должен куда-то ее так или иначе отнести. Не, не должен? Просто не выложил?
Знаю. Я не знаю.
А если ты ее полностью украл?
А если ты написал книгу?
Да.
И издал ее самостоятельно. Не подписывал какой-то договор с издательством, а просто сам пришел в типографию, сам нанял себе корректора, верстальщика, там кого еще нанимают, иллюстратора. Все это издал в типографии, заплатив за это 200 тысяч рублей. Мне кажется, это вот как, такие цены примерно. Знаешь, и тираж там типа
да.
120 экземпляров. Ты же ее нигде не регистрируешь?
Угу.
Разве нет?
Ну нет, не регистрируешь, конечно.
Ну, вообще,
регистрация книги звучит странно.
Регистрация песни не нормально,
Савелий да? Михайлович говорит, ну, если для коммерческого использования, то да.
Ну, что значит коммерческое использование?
Радио.
Радио.
В первую очередь, да.
А, хорошо.
Стриминги.
Стриминги тоже коммерческое использование. А может и нет. Ну, по-разному. Да. Знаешь, кто-то зарабатывает, кто-то не зарабатывает на этом.
Потенциально это
коммерческое могут.
Любое воспроизведение уже коммерческое использование. Ты уже частичку рынка себе забрал.
А вот, например, ты публикуешь ссылку на какую-нибудь классную песню в своих соцсетях. Тебе понравилась песня, ты хочешь поделиться ей с своими подписчиками.
Угу.
Да. Ты должен за это заплатить автору песни? Или наоборот, автор песни будет хлопать в ладоши и говорить, господи, этот блогер меня заметил, слава богу, этот великий Георгий Бабаян.
Нет, казалось, что ты должен заплатить.
Ну, за коммерческое использование его контента.
Почему?
В своем блоге.
Коммерческое? Ты же ссылку на ресурс, на котором оно будет воспроизводиться.
А если отправил. Ты скачал с этого ресурса и прям просто клип выложил?
Я такого не видел тысячу лет, чтобы кто-то просто скачал и клип выложил. Где это? Как?
Постоянная история в телеге, потому что по внешним ссылкам никто не любит переходить, поэтому скачивают и видосы закидывают целиком.
Не знаю.
Ну, просто не, если можно, они не очень тяжелые.
Судя по всему, можно что угодно предъявить. Учитывая вот этот закон. Где они вообще границы?
Какой, вот, как будто
за
бы...
какой рилс за 300 тысяч, алло?
С одной стороны, это хороший прецедент для авторов.
Ну,
может быть, теперь, если и не будут защищать всех, и, может быть, не каждый пойдет в суд и будет там судиться с каким-нибудь пабликом в ВК, у меня регулярно тырят тексты в какой-то паблик сочинский ВКонтакте на 500 человек.
С этими лучше не судись.
Я тоже подумаю.
Ничего не выйдет.
Не, армяне не те
люди. Ничего не выйдет
да.
у тебя, да.
Да. В общем, тырят какую-то ерунду.
Угу.
Ну, то есть вообще не классный текст, а вот самые
проходные.
Ну,
они не только у тебя тырят.
У меня и еще там у пары блогеров. У
них сборная не... Соляночка.
Сборная хорошо. Соляночка, хорошо, да. Ну, короче, они себе выбрали. Вот,
да, красавчик. Да.
Там у каждого поста 5 просмотров, поэтому волноваться, в принципе, не обязательно.
Угу.
Но вот они весь свой паблик построили там на контенте 3 блогеров.
Угу.
Никому это не надо. Я думаю, что они на этом даже не могут зарабатывать, потому что кому придет в голову зарабатывать... 100%
не могут. Потому что это вообще фан-страничка.
Не, вряд ли. Они переписывают. От «я» на «мы».
А-а-а. Это заморочено.
Да. Редактура. Редактура, однако. Вот. С одной стороны, тебе кажется, что вот теперь есть инструмент, или как минимум был прецедент, и кто-то, узнав об этом, может испугаться.
Да.
Прежде чем что-нибудь стащить себе, он подумает 5 раз.
Да, а еще 100% должны будут появиться тролли.
Конечно.
Которые будут пытаться заявить свои права на все подряд. Я недавно... где-то тоже на интернет-просторах увидел интересную историю про... Ну, есть такие музыкальные тролли.
Uh-huh.
Вот как раз в музыкальном бизнесе.
Да.
Которые покупают права там на какие-то вещи, которые достаточно часто используются. И со всеми судятся налево и направо. А здесь вообще какая-то была интересная история. Здесь какой-то юрист-математик с целой командой таких же математиков разработали алгоритм, по которому умножили все ноты друг на друга, и огромное количество, какие-то безумные миллионы, миллиарды комбинаций, пошли и зарегистрировали официально, угу, на них права. И так как эти комбинации встречаются практически во всех произведениях, до которых можно дотянуться, они подают в суд на всех.
Кайф. Они
используют их права. С помощью нейросетей они каким-то образом, значит, вот это все там и размножили и зарегистрировали. И у них достаточно большой процент побед. Они много где выигрывают деньги.
Ничего себе.
Их записывают в авторы, да.
Они выигрывают деньги или их записывают в авторы? А, ну если записывают авторы, соответственно, они получают потом
роялти. Отчисления, да, конечно, да.
Слушай, какой кошмар. Эти права быстро обнулили, пишет Юрий Константинов.
А, да? Ну, я вот про то, что их обнулили, не видел, но, а с другой стороны, какого черта их обнулили? Что? Здесь, а что, человек, который...
А в чем ошибка, да?
Да, который просто создает песню, он не может воспользоваться тем же самыми инструментами. Чем это отличается от скрипки? Нейросеть.
Ничем.
Вообще ничем.
Абсолютно.
Почему их обнулили?
Ты можешь использовать любые доступные тебе,
пожалуйста, инструменты. Да, вот я придумал так, и придумал всю музыку на свете. Вы не придумали, а я придумал. Что мешает нам сейчас сделать то же самое с Ютубом? Не знаю, это как-то...
Или со словами. Комбинация слов «добро пожаловать». Я регистрирую авторские права на комбинацию этих слов. Да, представляешь, какое количество авторов мне будут теперь должны?
Ну да. Я должен скопировать точь-в-точь, чтобы подать в суд. Вот как этот мужик. Под копирку. Или если я взял и рассказал, например, там что-то было про недвижимость, ну, например, да, как дорожают трехкомнатные квартиры в Санкт-Петербурге, тенденцию, за 10 лет. И вот если я сделал, записал на эту же тему видеоролик, ну, своими словами, но уже после кого-то, то я тоже украл определенное количество
авторского контента.
Авторского контента, да.
Очень тонко, согласись.
Очень, да. Сейчас у нас новости, потом продолжим. Девять 36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Здравствуйте.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Юрий Константинов пишет, что законодательство в России, согласно ему, источником авторского права является Гражданский кодекс, а если точнее, глава 70-я. Согласно статье 1259 «Объекты авторских прав», объектами авторских прав признаются произведения науки, литературы и искусства. Закон не дает четкой трактовки относительно того, что именно является произведением искусства. Однако в той же статье уточняется, что таковым не могут быть идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы решения технических, организационных или иных задач.
Угу.
Понимаешь?
Это к нейросетке, что ли?
Нет, это про к тому, что кусочками кусочек типа музыкального произведения не может считаться произведением искусства, потому что он не цельный. Да.
С другой стороны, искусства, наверное, ну, авторским правом он облагается.
С другой стороны, мы знаем же множество этих историй, когда как будто бы кто-то у кого-то свистнул припев.
Их не просто множество, этих историй на каждом шагу. И есть и скандальные, и не скандальные, когда обязательно вписывают. Я же не знаю, при тебе же это было, я же тебе говорил про Рахманинова.
Да,
ну,
да.
Ну вот, там как пример, да, ну их миллион таких ситуаций за кусочек. За аккорд, за вступление, за гитарное соло, в котором поменяли одну ноту. Еще что-то. Огромное количество таких моментов.
Ну, тут тоже, знаешь, есть какие-то моменты спорные достаточно. Мы недавно это обсуждали с моей подружкой, достаточно крупным блогером. У нее есть, ну, знаешь, слова, обороты, которые ты используешь чаще других, или есть какие-то, которые, может быть, ты сам придумал. Знаешь? И тут она наблюдает, как другие люди, используя несколько ее вот таких фирменных фразочек, пишут там какой-то свой пост. Это не воровство в прямом смысле слова.
Вообще
это не плагиат. Это просто кто-то вдохновился и спер ее любимое выражение.
Да.
Но неприятно.
Неприятно?
Конечно, неприятно.
А мне кажется, наоборот, очень приятно.
Вообще неприятно.
Это же твое влияние.
Ну, что значит твое влияние?
Ну, мне было бы приятно.
Ну, мы исходим из того, что плохое не крадут.
Во-первых.
Делаем вид, что значит нам это ужасно
неправда,
приятно.
Это неправда, но, во-первых, да. Но, во-вторых, ты как человек, который словом пытается там... Мне просто блогер не нравится. Блогер — мерзкое слово с отрицательными значениями. От него воняет, короче, от слова блогер.
Это потому, что мы так долгое время Навального называли.
Ну, мы вообще кого только не называли.
Ну, хорошо, но есть, должно быть какое-то слово, которое это объясняет.
Публицист.
Публицист. Да, нет, давай так, это не публицистика. То, что мы делаем.
Да,
не, что давай это? Не будем это называть публицистикой.
А что это?
Публицистика — это мысли, там нет мыслей.
Почему? Там есть и мысли, это неправда.
Ну, нет.
Не, вы под этой ширмой такой заигрывающей. Ой, дурочки, девочки, припевочки, пишем всякую чушь. Ну, мысли там есть. Они, может быть, не претендуют на научную степень, эти мысли. Но это же
жалко.
Мысли про жизнь. Чистой воды публицистика.
Окей, пускай, ладно. Хотя мне кажется, что это слишком громкое слово.
Это не все-таки. Суть важно. Короче,
не суть важно,
ты
да.
словом пытаешься донести какой-то смысл. У тебя есть определенная аудитория. И вдруг в какой-то момент ты начинаешь обращать внимание, что уже начинающие коллеги по цеху, а может даже и не начинающие, а уже проверенные, немножечко перенимают твой стиль.
Да.
Это означает, что у тебя есть влияние. Это как мы говорим, о, ничего себе, Бруно Марс, так это же Майкл Джексон нашего времени.
Это в потому, таком что смысле.
Он, ну, это, я утрирую, конечно, Майкл Джексон это не твоя подруга по уровню влияния,
так,
по масштабу, да. Но
сложно вообще кого-то сравнить.
И я не думаю, что Майкл Джексон бы сильно обижался.
Тут такое.
На Бруно Марса. Из-за того, что тот играет музыку, придумывает и так далее с от, какими-то отсылками туда, звучащую похоже, в том же стиле.
Вдохновленную.
Вдохновленную им, да. Это круто, это значит, что ты умудрился сделать что-то свое, чему хочется подражать. Мне кажется, это наоборот должно быть приятно. Почему это должно быть неприятно?
Вот так вот, смотрите, эти хитрые армянские жуки и делают свое воровство, оправдывают свое воровство тем, что это просто влияние, вдохновление.
Да это у нас воруют.
Да понятно, понятно. Мы так почему-то и подумали.
Да, они у нас воруют все.
Можно ли на уроках в школе отмазываться от изучения литературы тем, что родственники писателей могут подать на меня в суд, если я буду цитировать тексты писателей? Юрий Константинов. Попробуйте.
Я не знаю.
Уже теперь вообще непонятно.
Ну да. А где разница между цитатой? Вдруг этот мужик цитировал ту бабу?
Опять-таки, да. Просто, вообще непонятно.
Да, слово в слово.
Слово в слово. Нет, слово в слово — это цитирование есть, знаешь.
Все, цитировал.
Получается, почему? Нужно переснять этот рилс, написать в скобочках вот этот значок копирайта поставить. Да, S в скобочках, и погнали.
Не, по мне глупость какая-то, честно говоря. Куда-то не
есть
туда все это
ощущение,
пойдет.
Как будто мы заняты немножечко не тем.
Есть четкая абсолютная вещь на том же самом YouTube. Ты не можешь взять чужой ролик,
да.
его залить.
И сказать, что это твой.
И сказать, что это твой. Более того, вот есть некоторые персонажи на YouTube, не только на Ютьюбе, они в разных соцсетях бывают, которые прут наши трансляции.
Да.
Вот с той камеры.
Да.
С сайта.
Так.
Не нашу трансляцию, которая ютубовская.
Да-да, которую Евгений Воркунов ведет.
Да, а вот та с верхней камеры.
А зачем?
И берут, прут интересный какой-нибудь эфир. я не знаю, Хазина берут.
Я понимаю, да.
Все, вот с той камеры. И заливают.
А с той камеры?
С точки зрения Ютуба...
Это нормально.
Им ничего не предъявишь, потому что у нас этого контента нету. Как будто их уникальный. Он больше нигде не встречается. Ты, наверное, можешь заморочиться, но
записать.
Надо сильно заморочиться и писать постоянно этой поддержке, каким-то образом доказывая, что это твой уникальный контент. Хотя, ну, это абсолютно всем очевидно, что это наше.
Это сильно.
Ну да.
А если там отрежешь, например, начало и конец, это будет уже другой ролик с точки зрения YouTube?
Нет.
А если припилишь?
Нет.
Чего-нибудь тоже нет?
Он все фрагменты возьмет оттуда. Контент ID есть такая история, он прекрасно понимает, он все тебе найдет. Он и по звуку может найти. И в общем, его можно обмануть, но достаточно тяжело. Ты можешь ускорить, ты можешь отзеркалить, ты можешь немножечко заблюрить картинку, сделать ее нераспознаваемой, чтобы YouTube тяжело это давалось. Можно попробовать украсть, но, скорее всего, все равно найдет. А если вручную так попадется твой ролик кому-нибудь, то точно могут забанить. Хотя, например, вот с футбольными трансляциями так бывает, да, какая-нибудь УЕФА приходит, кто-нибудь взял картинку из Лиги Чемпионов, а никто не имеет на нее права, она вроде никак нигде не залита на Ютубе, может быть, матча-то нету, взяли просто фрагмент матча, ну, там, знаешь, футбольные обзорщики какие-нибудь голевых моментов, там,
да,
вот хайлайты так называемые, вот за это тоже может прилететь тебе бан. То есть УЕФА с Ютубу доказывает, что это контент, принадлежащий ей. Ну, у них есть зарегистрированные на него права,
конечно,
там
да.
Все дела, да. Ну, то есть, доказ, ты удаляют к чертям собачьим целые каналы сносят таким образом. УЕФА в этом смысле жесткая организация. Они там респект, все дела, за мир во всем мире, но если надо, все удалим к чертям собачьим. Вообще ну,
это нормально, на самом деле.
Ну, это я еще хоть как-то понимаю.
Ну, это защита того...
Да, а переписанный рилс?
Нет. Переписанный рилс не понимаешь.
Да.
Ну... Видишь, а наш суд понимает.
Если я возьму сейчас и так, точно так же скажу, вот наберу, значит, 22 человека, скажу, это мадридский Реал, а это мюнхенская Бавария. Мы снимем все это примерно с той же камеры, только на другом стадионе, сыграем с тем же самым счетом. Это будет считаться тем же самым матчем?
Хороший, кстати, вопрос, давай попробуем.
Есть шансы. Хотя, знаешь, вот в этот матч такой интересный, Бавария-Реал, тут жалко, что не могут проиграть обе. Я вот смотрел, думаю, да что такое?
Ну, это может быть матч 0-0.
Нет, там был не 0-0 просто. Тут реально индивидуальные случаи. Где-то права есть, где-то нет, где-то истекают права. А УЕФА это ж про бабки. Да нет, с УЕФА абсолютно все понятно. А вот с YouTube роликом непонятно.
Вот всем непонятно, а российскому суду понятно.
Да, удивительно.
И, конечно, хотелось бы посмотреть на другие такие случаи. Давайте, ребята, кто-нибудь попробуйте это сделать. Я бы подождала бы, конечно, и посмотрела бы, что получится.
А много ли таких случаев?
У нас бывает? Нет прецедентного права, безусловно.
Нету.
Но с точки зрения того, что такая тенденция наметилась, или как минимум продемонстрирована была нам, это говорит о том, что такое может быть и впредь. Часто ли такое случается, чтобы что-то одно стащили и пересняли? Конечно, часто. Конечно, часто. Другое дело, что здесь
точь?
Есть один момент, очень важный. Насчет точь-в-точь, это может быть просто тренд. Понимаешь, как отличить тренд от...
Ты имеешь в виду типа видосы из ТикТока?
Да.
Где все открывают одинаково рот
под например,
песню.
Да.
Я не знаю, как это...
Вот этот тренд, это украденный контент, а песня, под которую мы открываем рот...
Ну, песня там облагается правами, и за воспроизведение этой песни автор получает свои деньги.
Угу, хорошо.
От того же самого ТикТока. В этом смысле там все легально.
Так, но тренд кто-то придумал первый, сейчас уже не докопаешься, вот. Так уже 5 лет они записывают.
Ну вот и давайте вот в этого все превращать интернет. С одной стороны, это звучит как какая-то... Так,
соевая история.
Не соевая, но вот эти лишний раз законы, знаешь, как будто в панк такой мирок интернетный, где все, значит, в кожаных куртках, все такие, значит, свободные, и это, пришли офисные ребята в костюмах. С другой стороны, это, наверное, естественное развитие любой отрасли. Рано или поздно костюмы заходят в здание.
Да, просто это может быть иногда, например, не костюмы, а в какой-то момент пришла форма Федеральной налоговой службы.
Ну да,
вот в эту веселуху,
понимаешь? Они же вместе приходят.
Вот сначала пришли эти в форме, потом пришли офисные ребята. Все как будто бы туда явились. И мы не против того, чтобы туда пришли люди в форме налоговой. Правда же?
Ну вот где-то...
Мы вроде как будто и не против туда запустить федеральную антимонопольную службу. Она что ж туда пришла? С законом о рекламе.
Да.
С 1 сентября прошлого года.
Угу.
Тоже пришла. И такая типа, так, ребята, достаточно, а теперь ваша тихо. Анонимность пошла...
Достаточно тихо пришла.
Она тихо пришла для вот твоего сегмента интернета. Для моего сегмента интернета она пришла капец как
громко. Нет, она тихо пришла для обывателя.
Для обывателя, да.
Ну.
Не для
это не
того,
сегмент
кто...
интернета, это для ну, обывателя.
Для да. обывателя, да,
тихо. Для пришла. Человека, который ничего нигде не рекламирует, ни в каком интернете, mm-hmm. она пришла вообще, даже никто не знает о том, что она существует.
Да.
А для людей, которые рекламируют, она пришла с паяльником в задницу, готовая встать.
Не, почему она очень вежливо пришла, очень интеллигентно.
Ну, конечно, но с паяльником.
Ну, такая, типа.
Она,
да нет, не с
она
паяльником,
может себе
наверное.
Позволить вежливость, только потому что паяльник в руке.
Ну, может быть.
И все это прекрасно
понимают.
Но мы
понимаем. Не против, чтобы это произошло, правда же? С точки зрения обывателя, опять-таки. Ты хочешь, например...
С точки зрения обывателя нет.
Ты, теперь тебя предупреждают о том, что это реклама, о том, что рекламируют, как рекламируют, авторские права, опять-таки.
С вот другой стороны, ну, никому не приходило в голову взять сейчас и там переснять фильм «Брат», ну, упомянутый нами много раз. Полностью, один в один.
А когда...
Снять все то же самое и выдать в кинотеатре. Никому же не приходило это в голову, потому что это же бред.
Ага, а когда мы переснимаем «Иронию судьбы»?
Так там есть права на это, на все.
На новую «Иронию судьбы»?
Нет, на старую «Иронию судьбы». Но, во-первых, новая «Ирония судьбы» — это официальное продолжение, это не переснятое кадр в кадр. А то, что переснято, это все переснимается с учетом правообладателя. Обычно теми же самыми студиями. Там все с правами четко. Нет, без прав. Вот просто вот приперся, не знаю, выпускник какого-нибудь университета.
Тут
киношного. И такой, хочу снять. А давайте-ка мы снимем. Смотрите, значит, идея такая. Набор новелл разных, разбросанных в хронологическом порядке, про криминальный мир Соединенных Штатов Америки в непонятном городе. Значит, давайте там будет негр, значит, и один чувак с длинными волосами. Сначала они кому-то придут, будут, значит, говорить English motherfucker, do you speak it? Потом они будут... Такая сцена родилась у меня в голове. Они едут в машине и спорят о том, рассказывают друг другу, как называется четвертьфунтовый чизбургер в разных странах мира. Вот как вам такая... И вот все то же самое.
Что-то новое, да. Конечно,
взять
принципиально,
вот,
да.
Один в один снять, назвать... Назовем это... Как это назовем? Криминальное чтиво. Как вам такое, вот, значит, история? Просто выдать это в кино под своим именем. Нигде и никак не упоминая Тарантино. Так же не может быть.
Не
а
знаю.
На Ютубе кому-то все-таки в голову это до сих пор приходит. Мужик такой, вот этот видос мне нравится, вот я переснимаю один в один его.
Ну,
и
да.
И ничего не ёкнуло. Это ж бред.
Ну, но он это сделал.
Он это сделал. Потому что у нас есть ощущение, что интернет — это пространство свободы. Мы
да.
тут делаем, что хотим вообще. Тут за нами никто не следит, здесь правил нет. Мы можем в комментариях поливать дерьмом всех налево и направо. Мы можем ставить лайки и дизлайки в открытую. Мы можем там вообще что хочешь. Берем, переснимаем. Вообще, если там нет, он не взял же, не залил ее видеоролик.
Конечно.
Потому что тут как бы понятно. Есть определенное,
да.
Он зарегистрирован уже, этот видеоролик, не получится. Я пересниму, и наплевать, это тогда будет, не будет считаться.
Ну, вот тут тоже отдельное, понимаешь,
оказалось, оказалось, есть правила, все.
Есть, да. А вот, например, ты хочешь заскринить, есть же вот эти каналы, которые целиком состоят из скринов самых смешных твитов.
Uh-huh.
В соцсети X, прости господи.
Uh-huh.
Твиты в соцсети X, я не знаю, uh-huh. как они теперь называются.
Uh-huh.
Это же ведь тоже по факту... украденный контент. Другое дело, что там у тебя указан автор.
Считается, во-первых, а во-вторых, считается ли это контентом? Просто твиттер, типа, два слова, три слова, считается это контентом? Где та граница, где мы...
Сколько должно быть слов, чтобы это был контент?
Да, чтобы мы это считали творчеством, контентом, который может облагаться аж целым правом. Вот это где в современном мире?
Хороший вопрос. А есть еще другая история. Знаешь, мемы, они же... распространяются разными способами. Иногда ты просто, у тебя какая-то смешная фраза, условно говоря, она может быть на разном фоне. Ты по этому поводу понимаешь, что это был мем, украден в разных, в других разных каналах, да, в разных мемных. А есть другая история, есть прям целый чувак, у него здоровенный канал, типа там 1100 человек, наверное. Он берет эти мемы, ставит на них свой копирайт и свою фотокарточку. И типа с тем, чтобы потом эти смешные картинки крались с его...
Он украл картинку, ну, да, и поставил туда свой копирайт.
Да, вообще, и свою фотографию.
Это вообще потрясающая история. Я очень люблю, когда, знаешь, бывает... Вот есть такой персонаж, Анатолий Шари его зовут.
Да.
Знаешь? Вот он очень любит взять и запулить какой-нибудь видеоролик, угу, как что-нибудь куда-нибудь прилетело, какая-нибудь ракета, да, там бахнула по Харькову, по какому-нибудь. И... этот ролик есть везде.
Да, он на него свой логотип
вешает. А он на него, да, свою ватермарку вешает. Это же просто бред. Ну ты чё вообще?
Да.
С какого такого перепуга?
Ну здесь то же самое.
То же самое, да, тут бредятина.
Ну бредятина, но тем не менее. Но
бутылить надо за это.
Вот, как это делать?
Вот тот, то есть должен чей прийти, это мем, да.
Да, должна прийти Наташа переводчица, условно говоря, одна из самых смешных девиц в Твиттере, и сказать, что это...
Если это ее оригинальный мем.
Это мой, да, оригинальный мем.
Да.
Вот как... Как будто бы хочется это уже начать каким-то образом контролировать.
Мне не хочется, но я мы понимаю, к этому идем.
Это нормально.
Это абсолютно нормально, да, это надо принять.
Но это будет, сейчас вы скажете, это все первое, не первое, а все это продолжение шажочков к интернету по паспорту.
Да, но я за интернет.
Но мы за интернет по паспорту, да, мы уже много об этом говорили. То есть, как будто бы, ну кто-то стоит права котиков в интернете, пишет нам Юрий Константинов.
Вот надо просто, видимо, просто признаться себе и признать уже, что интернет в том состоянии, в котором он существовал с момента своего создания, он больше не существует. Это уже немножечко другое пространство, за которым сильно больше следят. Никто не пытался заблокировать большие соцсети в том масштабе, в котором их блокируют сейчас.
Да,
по всему,
конечно,
миру. Посмотрите, что происходит с ТикТоком. Это же вообще просто межгосударственный рэкет происходит. Что говорят Соединенные Штаты Америки. Они говорят, вы либо мы запрещаем ваш ТикТок, да, здесь, либо вы его нам продайте.
Ну классный же,
это правда? Чистой воды рэкет просто, да.
Что-то про Евросеть хочется сразу рассказать здесь.
Не знаю, что тебе хочется про Евросеть. Что, ТикТок торгует телефонами, нелегалку?
Не знаю, это ТикТок очень хорошо зарабатывает.
ТикТок прекрасно зарабатывает, да, но делать это абсолютно легально. Абсолютно легально, но тем не менее они говорят, что легально, да, все прекрасно легально, но не будешь работать. Либо продай.
Назло разрешаем ТикТок, пишет Григорий.
Мы его не запрещали, я открою вам секрет.
Он был же как-то заблокирован.
Он сам себя заблокировал, его никто не блокировал. ТикТок заблокировал себя сам.
А теперь сам себя разблокировал.
Он себя разблокировал, потому что в тот момент, когда были приняты там законы о фейках и так далее, они это сделали на всякий случай, чтобы не попасть под, значит, под какие-нибудь расследования, чтобы ТикТок не попадал вот в эти во все истории. Так в итоге потом он разблокировался в какой-то момент у нас, потом заблокировался. Но обязательно разблокируется. Ровно тот самый
он
момент,
сейчас обратно его... разблокировался, вот сейчас обратно.
Он разблокировался, потом снова заблокировался. Это оказался глюк в системе, когда пошли
какая,
эти новости.
Какая грустная,
да,
история.
Ну, глюк, ну, глюк, ничего. Может, тест какой-то был, но он, короче, вернулся назад в свое заблокированное состояние. Может быть, разблокируется еще раз, но просто сам смысл того, что еще недавно ничего подобного не было. Теперь есть, теперь это все существует, это наша реальность. Интернет абсолютно такая же площадка. Межгосударственные битвы юристов, правы и всего такого, просто не отдельно, а еще одна составляющая нашей жизни. Возможно, даже более
значимая.
Да, чем некоторые, которые были значимы до того, как появился интернет.
Ну, откровенно говоря... Давай так, как ты думаешь, у кого аудитория больше? У какого-нибудь популярного ютубера с обзором часов, машин или чего-нибудь еще, или у газеты «Метро», которую раздают в метро?
Ну, машин точно у блогера. Про часы не знаю, но машин точно у блогера.
Ну, поэтому, или не знаю, у телеграм-канала «Соловьев Лайф».
Ну, телеграм-канал «Соловьев Лайф» надо и сравнивать с чем-то, с газетой. Какой-нибудь нормальной.
Российской.
Ну, например, Коммерсант, да. Там, я не знаю, что-нибудь такое.
Ну, вот можно прикинуть, я что-то думаю, что есть вопросики. Кто еще здесь
тяжело измерить.
Помощнее?
Тяжело измерить. Это как рейтинги радиостанций. Знаешь, как меряют рейтинг радиостанций?
Знаю.
Палец в небо облезает, вот так вот ставят и прикидывают, потому что в реальности никак не посчитаешь.
Конечно. Еще же не существует, например, механизмов, которые бы считали рейтинги радиостанций, которые вещают в публичном пространстве, типа в салоне красоты.
Никак, да. Есть способы, но те, кто владеет радиостанциями, то есть чтобы реально считать, нужно вложиться в...
измерительные...
специальные средства, да. Которые должны, естественно, владельцы каким-то образом все это проспонсировать. Никто кому этого это не надо? Хочет делать, потому что может оказаться, что рейтинг не тот.
А нам зачем?
А нам и не надо. Нам надо новости на радиостанции, говорит Москва. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 мая, воскресенье, на часах 10:07, в студии Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495.
Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. В тему нашей вчерашнего обсуждения про средний возраст. Я вчера встречалась с своим мастером по вентиляции, и он мне рассказывал, как делал
мастер дом, по вентиляции.
Ну, извините, дом какому-то топ-менеджеру Норникеля, и угу. У него, знаешь, просто вот, насколько общее информационное пространство. Он говорит, у него случился кризис среднего возраста, он начал строить дом на 2500 квадратных метров. Я говорю, господи, мы же это прям обсуждали, это же прям классика. Просто кто-то начинает строить, делать стол из эпоксидной смолы, а кто-то строит дом на 2500.
Про дом у нас тоже был вчера.
Да.
Все просто туда у кого же возможность, на сколько метров есть, настолько начинает человек строить. Да,
не это... было бы на 5000, было бы 5.
Да. Слушай, нет. Да все сходят с ума, плюс-минус одинаково.
Плюс-минус в одно и то же
плюс-минус
время.
Плюс-минус в одно и то
только
же время,
ты да. Опережаешь это время.
Идем с опережением, согласен. Да.
Плакать в спортзале полезно, пишут тебе психологи.
Почему?
Потому что это поможет справиться со стрессом.
Плакать в спортзале.
Да. Если во время физнагрузки ты начинаешь плакать, у тебя выделяется эндорфин и окситоцин, и вкупе с нагрузками это отлично избавляет от стресса. Как ты избавляешься от стресса?
А, вот такая вот, ты решил такую тему, как ты избавляешься от стресса, я точно плачу в спортзале.
Почему?
Я не знаю, это вот...
Я сейчас поняла, что я бы всплакнула иногда, но я как-то держусь, а теперь думаю, если это полезно, то, может быть, и имеет смысл.
А это почему ты плачешь в спортзале? Тебе грустно?
Ну, мне бывает очень тяжело, иногда бывает очень больно.
Ага. Тебе бывает очень больно, но ты при этом продал... А есть ощущение, что ты что-то делаешь не так, если тебе очень больно?
Нет, если это растяжка, я все делаю так.
До слез прям?
Ну, не прям до слез, нет, все-таки это, но, знаешь, там не оттянет парень такой очень спортивный, сильный очень. Он так вот руки кладет на задницу и так нажимает. Очень больно, вообще неприятно.
Прям так ты
нет, так не нажимает.
Как заклон в кино.
Какие-то мечты, какие-то фантазии. Нет,
и ну тебе это... больно.
Ну, больно, конечно.
Я тяну тебя до слез.
Какой кошмар.
Это хорошее было.
Да. Ну, или типа тебе тяжело. 70 приседаний со штангой ты делаешь.
Так тяжело, да.
Да, и тебе какой-то момент очень тяжело, и хочется, и себя жалко.
Не знаю, но как вариант, себя жалко в этот момент?
Да, да. Нет такого, да? Нет. Значит, где-то вот на 45-м приседании тебе себя очень жалко.
Себя жалко? Нет, тебе бывает очень тяжело.
Да.
Да, у тебя какое-нибудь обезвоживание, еще что-то.
Нет, надо попить. Зачем тебе обезвоживание?
Ну, когда у тебя там футбольная тренировка, не всегда понимаю, можно попить. Да. Ну, то есть, бывает разная степень переутомления от спортивной нагрузки, но никогда не бывает себя жалко в этот момент. Почему у тебя? Это же добровольная вообще история.
Ну, не знаю. Вроде как будто бы да, как будто бы и нет.
Да, очень странно. В следующий этап в ресторане кушать курицу, реветь как не в себя и говорить птичку жалко. И прям, знаете, жрать ее вот типа в KFC.
Да.
В месте, где, ну, то есть самое настоящее куриное кладбище прям, да, место куриного геноцида. И вот прям там надо жалеть птиц.
Завел себе корги для борьбы со стрессом. Тот стресс он поборол, но добавил другого.
О, корги могу себе представить, да.
Они такие клевые.
В общем, как вы... Вообще ненавижу корги.
Я знаю,
потому что... Так плохо говорить, наверное, про собак, но вот...
Ну, я бы не завела, у тебя проблемы, у тебя ассоциативное мышление, вообще. Тебе нужно себя как-то спасать. Всегда можно прибегнуть к древнеримскому варианту «не делать и забить», пишет нам Виталь Фили.
Это мудрость веков.
Это не вы зря... идете по простому пути.
Не зря еще в Древнем Риме. Римляне не глупые люди были, да?
Великая цивилизация.
Да, просто забей.
92-й пишет. Плакать в спортзале — это так по-нищебродски. Построй коттедж на 2500 метров и запрись в ванной комнате, и там реви. Как вы расслабляете себя, не напрягаясь? Нет, ну слушай, должны быть какие-то у всех способы борьбы со стрессом. Я просто иду 10 километров куда-нибудь. Такой вариант тоже есть. Ну как, просто никуда.
Слушай,
иду со Спиридоновки домой.
Ну тебе надо...
Пешком.
Ага. До Спиридоновки ты как добралась?
На такси приехал.
Зачем?
На массаж.
Ага.
Было очень больно.
И ты идешь пешком, и это тебе помогает побороться со стрессом.
Да, кстати, там нет 10 километров, к сожалению. Там даже 10 тысяч шагов нету. Гораздо меньше.
Ну.
Меньше.
Нет,
я ходила.
Я сейчас не про шаги, я про метод борьбы.
Ну вот.
Со стрессом.
Такой метод борьбы со стрессом. Смотреть какую-нибудь дичь про жирных.
Угу. Смотреть какую-нибудь дичь подходит.
Кататься на машине под громкую музыку.
Нет.
Нет, ночью.
Нет. Я недавно ночью проехался, но я не был в стрессе. Когда я был в стрессе, вот прям последний раз, когда я, вот, мне хотелось валить на машине, знаешь, вот я злой.
Да.
Это когда Барселона проиграла Пари Сен-Жермен в Лиге Чемпионов с этим дебильным абсолютно удалением. Я вот просто после этого сел в машину и начал наваливать. Неистово. Бывает у меня.
Что, штраф-то пришел со Садового?
Да. Да. Нет. Нормальный штраф.
Нормальный, да?
Небольшой, да.
Ладно.
Фотография супер стиль.
Да?
Супер стиль, я тебе сейчас покажу.
Рука, да?
Вот супер стильная фотка, да. Короче говоря, начал просто валить. Но это не помогает мне справиться со стрессом никаким образом. Я когда вот у меня закипает все внутри, оно просто кипит, и я ничего с этим не могу поделать.
А что-нибудь швырнуть?
Котенка об стену, например.
Ну нет, мы не осуждаем.
Нет, такой, да, ужас. Что-нибудь швырнуть? Я швырнул что-то.
Не?
Нет, все равно не помогает.
Выругаться?
Нет, я
наорать
очень много,
на кого-нибудь.
Я очень много орал, ругался, и ничего не помогает. Я что только не швырнул. Телефон швырнул, еще что-то швырнул.
Портки если на кого-то?
Себя домой пришел, снял, портки швырнул в шкаф, да, со всей дури. Да.
Какой кошмар.
Мне ничего из этого не помогло.
Что-нибудь разрушить.
Ну, вот его Кожура Меч в этом смысле у нас специалист есть. Он говорит, что очень помогает.
Можно включать поворотники домовые, удивляться, что есть такая функция.
Нет уж, давайте.
Давайте, это какие-то... Должны быть вечные ценности.
Да, тоже.
Это не оно.
Я ролик видел, где X5 новый стоит. Мужик выходит, ну, типа на светофоре. Бьет по фонарю, и он начинает вдруг моргать. Типа он просто поломатый был. Он такой, ну вот, слава богу. Знаешь, типа долбанул, он вдруг сразу заморгал. Ну вот оно, все. И пошел, сел назад. У вас всегда есть 5 колес для разрядки, пишет Хишаду. Это правда. Ну, мне на самом деле... Я либо живу в перманентном стрессе.
Да.
Либо я не успеваю прям стрессовать. То есть последнее время вот таких у меня, это прям, я то, что сейчас описал, это яркий пример, потому что он был у меня за недавнее время вот такой прям единственный. Ну, еще бывает, когда голодный. Но это другое. Я не считаю. Пожрать, это да, это какая-то физиологическая история. Меня перекрывает жестко, когда я голодный. И становлюсь злобным. Но это не стресс. Это что-то как по-другому называется.
Знаю таких людей, но мне всегда это странно, конечно.
В общем, как вы боретесь наушники со стрессом? Уши. Давайте, рассказывайте. 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495.
Алекс Поляков. Наушники в уши с хорошей лекцией и прогулки часа на три. Ну или в деревне, но это летом.
Угу.
Прогулка и лекция.
Прогулка часа на три. Хорошо живете.
Можете себе позволить, да?
Да, что у вас есть время прогуляться часа три с наушниками в ушах.
Да, три это много.
Очень много.
Час 20, 10 тысяч шагов. Час 10 даже. Ну, смотря как идти.
Я тут гулял, значит, гуляли мы вот на праздниках с женой и, значит, детьми.
Угу.
И потом я такой, а дай посмотрю, сколько, вот в какой-то веке, значит, я прошелся. И посмотрел, сколько там было шагов.
Ну-ка.
Да там было много, но там был прикол в том, что за несколько дней до этого мне плохо было. Я болел, дом сидел. Да. Я вот мотаю просто так по дням.
Да, и там 20.
И там, ну, типа, там, ну, вот мы нагуляли там 17 тысяч шагов, что-нибудь такое. Потом, знаешь, там, предыдущий день мы тоже гуляли там 12 тысяч шагов. И предыдущий день 500.
Да, классика.
500. Но я узнал, там, он каждый день считает телефон. В среднем я в день хожу, в обычный мой день, среднестатистический.
Да.
Вторник.
Это когда вот, ты куда-то ходишь.
Это отбой, там, да, когда я работаю, вот, 4, 4,5 тысячи шагов.
Это нормально.
Да?
Это не, да, ну, в принципе, это нормально.
Это вот прям реально каждый день, одно и то же, там погрешность 200 шагов.
Вполне.
Прям одинаково, вот, все время.
Это такая достаточно активная активность, бодрая,
да?
Ты в порядке.
Я бы не мог сказать, не сказал бы, что я какой-то активный, честно говоря.
Норм, 4 тысячи шагов, это... Более
ну,
чем.
10,
да, у меня
10 это...
до того, как я это начала, было типа полторы.
А, не, ну полторы это мало совсем, наверное.
Ну да.
Ну, по ощущениям, знаешь... у меня каждый день 500.
Ну нет, на самом деле так кажется.
Ну да. Ну, не знаю, прогулки как-то...
10 это много.
Меня нет.
Не
успокаивают. Надо чаще менять обстановку, летать куда-нибудь, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Классно, я всегда завидовал людям, которые так умеют. Взять просто и куда-нибудь полететь.
Угу.
Это честно, вот вам.
Сейчас это закончилось.
Вам это. Нет, почему? Это вообще не закончилось.
Просто ты летишь,
куда-нибудь. Нет. Ну да, да, куда угодно можешь лететь. И здесь вопрос не в направлении, здесь вопрос способности. Вот вам кажется, что это очень легко. А на самом деле у вас есть суперспособность. Вы легкий на подъем. Это очень не очень редко встречающаяся, но очень классная способность. Взять вот так вот просто. А, да все, поехали.
Всегда так делал раньше.
Вот, а теперь у меня ремонт. Никогда так не делал.
Бесконечный стресс.
Ну, это да, это ну, ты сама виновата.
Трубку сломали в стене. От кондиционера.
А я думал,
разобрать
курительную, типа.
Разобрать стену надо.
А, да ты что?
Она декоративная штукатурка уже покрыта. Знаешь, сколько стоит декоративная штукатурка?
Знаю, конечно, знаю, да, да, знаю. Как же так получилось? Ой-ой-ой.
А знаешь, какая у меня стена? Теперь представь.
Без дверей. Давай, это мы точно знаем.
Да, без дверей, да.
Во-первых,
без
да.
дверей, да. Да, ну просто представь себе, что это стена в гостиной.
Угу. Вот представил.
Площадь ее представляешь?
Да.
В моем случае.
Да, большая. Ну, что бывает? Ну что? Ну, бывает.
Бывает. Но я не буду за это платить.
Это
стресс?
Ты так думаешь.
Это накопившаяся и невыработанная энергия. Сожгите энергию, не будет стресса, пишет 251-й.
А, ну, кстати, тогда, может быть, вот если это правда...
Тогда побегать.
То нет, то это сходится с моей жизнью. Поэтому ровно у меня нет никакого стресса, у меня нет никакой энергии.
А, вот оно, оказывается.
Абсолютно нет.
В чем дело?
Да, я домой прихожу вообще вот просто никакущий.
Интересно.
Каждый день.
Ну, тогда все с тобой хорошо. А дома тебя еще, значит, заваливают дети, жена, полка не прибита, опять лампочку в ванной не поменялась.
Да,
что ж такое-то?
Прекрасно.
Да, все, ты ложишься, затыкаешь себе уши иноагентом Кацом, и все становится.
Да. Стресс
нормально.
Это дешевое оправдание для подонков, распевающих. Ай, это, наверное, была замаскированная. Надо было, наверное, это читать. Да. Это Виталий Филин писал. Распивающих алкоголь.
Да. Мужские слезы вызваны переизбытком алкоголя в организме. Принявшие на грудь деграданты начинают жалеть себя и плакать.
Это тоже недостоящее.
420-й.
Компьютерная игруля — хорошее место для вымещения стресса. Пострелял в нубов и стало легче. Но в этом есть нюанс. Игруля тоже может вызвать еще больше стресс. Особенно тиммейт-союзники. Поэтому нужен тончайший баланс. Есть такое, да. Я поэтому отказался от игры в онлайне. В свое время.
Ну, чтобы меньше стрессовать.
Да, это действительно нервяк самый настоящий. Какая-нибудь, ну, FIFA, это, ну, я несколько джойстиков сломал просто об стену, когда их швырял. Я в этом не одинок. Ну, то есть это игра, которая может тебя не просто выбесить. Там есть определенные скрипты, они не признаются сами разработчики. Но там есть такая история, которая у тебя повторяется раз за разом. Вот ты можешь играть с противником, и у тебя 27 ударов, у него 2. Он выигрывает 2-1 матч. И последний гол он всегда забивает на последней секунде матча. И это происходит раз за разом. То есть там даже какие-то алгоритмы есть, которые как-то просчитывали. То есть там можно предугадать эту историю. Но вот в этот момент ты уже просто ничего не можешь с собой поделать. И разбиваешь к чертям собачьим, да, по телевизору выкидаешь. Ну, в общем, кошмар и жуть. Это самый настоящий стресс. Поэтому
стену, лучше декоративная штукатурка.
Лучше играть с компьютером.
Убило бы.
Лучше с компьютером. Ну, игра и футбол, говорю. Компьютерные игры, да, помогают.
Помогают.
Отлично.
Ну, хорошо, музыка, танцы.
Ну, наверное, танцы, да. Хотя я... У меня нету такого пункта, знаешь, отдельной деятельности, как танцы.
Да, это как-то с чем-то должно совмещаться.
Ну да.
Как будто, если это не тренировка.
А это просто прослушивание музыки.
Ну да.
Вот прям что.
Ну вот тоже, понимаешь, прослушивание музыки отдельное. Это же странно, да, типа я приду домой, сейчас сяду и послушаю музыку. Люди так делают?
Да, многие так делают.
Вот это вообще не мой случай. Музыка — это сопровождение в моей жизни. Она будет играть в машине, будет играть в наушниках, если я куда-то иду.
Да.
Музыка или лекция, или книжка.
Да.
Я купила себе курс с лекциями по культурологии, всякой там истории кино, психология.
Купила? Это же бесплатно добра навала везде.
Ну, нет, там вот прям, типа, такая платформа, которая со всяким гуманитарным знанием, там много-много всего.
Заводилова, короче. Самое настоящее, да.
Ну ладно, хорошо. Александр считает, что самый эффективный способ от стресса — это секс. Вообще нет, мне кажется. Когда ты на стрессе, это последнее, о чем ты думаешь.
Ну это какой-то стереотип как будто,
да?
Звучит как стереотип.
Абсолютнейший. Ну то есть это же...
У тебя стереотипы, я сторонник того, что стереотипы на ровном месте не появляются. Может, оно и так.
А, ну ладно, но мне кажется, что это этот сюжет фильма «Мистер и миссис Смит». Какая-то такая должна быть история.
А как же выйти на балкон и обратиться к вселенной? Это что, это объединиться с вселенной и выйти на балкон? Это,
не знаю, что ты из Блиновской.
Да. Кидок какой-то, да, звучит как кидалово.
Да. Интересная книга «Спасает Андрея Буба».
Угу.
Мне кажется, здесь еще важен источник этого стресса. Потому что если ты, например, вот в жестком стрессе, то есть не разозлился конкретно из-за того, что проиграл в компьютерную игру, это, в общем, давай
это
так.
Это кратко, это моментная история.
Это моментная история. Да. Ты не будешь из-за этого переживать там на протяжении недели, двух, трех, так, чтобы тебе не хотелось есть, ты пить, спать. Ты перестал
переживать уже в тот момент, когда вот джойстик разбил. Вот. Все.
Да, на самом деле ты, наверное, даже можешь проконтролировать эту историю и не разбивать джойстик.
Как и любой такой момент ярости, ты можешь теоретически проконтролировать, но надо ли?
Ну, это вопрос подхода, что тебе дороже, джойстик или момент ярости?
Да, ну вообще джойстик недешево.
Ну вот, в следующий раз подумаешь.
В какой-то момент я научился, конечно.
Ну, конечно.
5000 он, сейчас он, наверное, больше даже стоит.
Ну вот видишь.
5000 стоил, ужас.
А айфон в стенку уже не бросишь?
Нет, брошь.
Да?
Ну вот я тебе говорю, я так метнул свой телефон, когда Барселона проиграла.
Я смотрю, хороший телефон, крепкий.
Ну надо отдать ему должное, да, он живой вообще.
Я что-то в последнее время роняю телефон каждые 15 минут, мне кажется. Я вот где-то, обо что только его еще
не
бил.
Нет, не ронял, это я его вот просто взял и со всей дури об стол швырнул.
Хорош,
да.
Молодец, могёшь.
У меня бывает такое, да. Что-нибудь швырнуть надо.
Угу. Но это все равно моментное. А если ты находишься в состоянии стресса, и тебя вот что-то прям гнетет очень долго, угу. какие-то проблемы, которые не решаются на протяжении некоторого времени. Недели, да. двух, трех, месяца, двух.
Это ужасно.
Да, ужасно. Ты постоянно в этом состоянии. Ты не можешь читать интересную книгу, потому что у тебя мозг все равно подспудно думает о том, как решить эту проблему.
Угу.
Ты не можешь... И когда, и знаешь, это может быть даже касается не всегда проблемы, которая не решена. Просто у тебя есть задача, которую ты не выполнил по каким-то причинам.
Угу.
Невыполненная задача, она висит у тебя вот где-то.
Да, и гнетет.
И гнетет. И тебе вроде бы и лень за нее приниматься, а вроде бы и понимаешь, что как только ты ее выполнишь, тебе значительно легче станет в этот момент, просто потому, что... вот это ощущение камня на душе, оно исчезнет.
Мне кажется, то, о чем ты говоришь, это ответственность. Это...
Ну, нет, смотри, тут другое.
Не каждому, не у каждого бывает. Голоса в голове, пишет 506-й. Это, он проблему это называет.
Есть...
Вот я согласен с этим описанием.
Разные есть, мне кажется, моменты. Потому что тот факт, что тебе завтра нужно идти на работу, это не нерешенная задача.
Нет.
И она не гнетет меня, как правило.
У меня есть пример такой, вообще просто классический в этом смысле. У меня было прям так. Надо мной висели долги в университете по английскому языку.
Не поверю, но допустим.
Но у меня всегда были долги по английскому языку, потому что я такой типа...
Ну там-то чё уж.
Да. Типа мне вообще... Я вообще ничего не буду делать. Причем они надо мной висели, как в, значит, в президентской академии на бакалавриате, где был высокий уровень английского языка. Это было, то есть это не с наскока, знаешь, там можно было это всем этим заниматься. Там разные были группы по уровню, это была самая высокая по уровню группа, и там серьезные были задачи, серьезные задания. Там не так просто было бы эти долги все закрывать.
Да.
Так и потом в МГУ.
Где была
сплошная
профанация.
Где вообще, да, там люди на английском, никто кроме меня вообще ни слова не знал. Но там я вообще забил. И там преподша, молодая девчонка, она вообще решила, что это будет ее принцип. Типа то, что ты знаешь язык,
не значит, что ты можешь ничего не делать.
Не может ничего делать, да. И она вот меня на этот принцип убрала. И надо мной какая-то... Мне стыдно было, что ли, в какой-то момент и так далее. Это не заставляло меня делать вообще абсолютно ничего. Но эта история надо мной висела до тех пор, до того самого момента, пока я вдруг не появлялся на паре и не закрывал этот вопрос.
То есть но его это
можно,
неприятно.
Его можно, неприятно, да. Но это меня не заставляло прийти на пару и его все-таки закрыть заранее. Или просто там, я не знаю, просто приходить. В МГУ так мне вообще было достаточно появиться ровно один раз. Я ее видел 4 раза.
Кошмар.
Реально, видел ее 4 раза.
Ужас. Ужас.
Да. Ну, и в какой-то момент я реально просто сказал, ну...
Ну, вы что понимаете?
Ну, чё, да, чем мы здесь занимаемся? Ну, серьезно.
Ну, это, нет, она все равно была принципиальна.
Ну, типа, да, они сдают, типа, слова, там, диктант по словам. Чай, ти, чашка, кап, чашка чая, капов ти, понимаешь?
Такое? Серьезно?
Ну, примерно, да, но там вообще нет никакого английского. Он же там не профильный.
Да.
Это журналистский факультет, он не профильный английский сразу становится. И он до этого у всех них, это магистратура была, не был профильным. Там никто не знает язык. А я международник.
Ну, такое.
Да, ну, я такой, ну, хорош, ну, что, ну, она была принципиальная, надо ей отдать должное тоже.
Зато, когда закрываешь такой гештальт, такое удовольствие получаешь, пишет Юрий Константинов.
100%, да, да.
У меня сейчас 5 дней, надо мной висит одна рабочая задача. Гонорар моим авторам. Это сложная, муторная дичь. Табличка в Excel, которую нужно выгрузить в 1С. Ты слышишь, как это звучит, да? Табличку в Excel выгрузить в 1С.
Ужасно.
Ее нужно сначала заполнить.
Я не поверишь, вчера только думал про это. Про Excel и 1С.
Как? В каком контексте?
Слава богу, мне не надо пересекаться с этими программами никак по жизни.
Мне раз в месяц надо. И надо было это сделать 1 мая. Сегодня 5.
Классика.
Висит. Я думаю, сегодня соберусь, нет?
10:36 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 5 мая, воскресенье. С вами Евгений Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Наши координаты... Есть ощущение, как будто я Винченцо?
Немного, да.
СМС-портал 925-48-94-8. Телеграмму «Говорит Москобот». Можно звонить нам, номер телефона 7373-94-8, кода 495.
Какой кошмар. Еще у нас идет трансляция в нашем телеграм-канале, на нашем YouTube-канале и в нашей группе ВКонтакте. Вы можете присоединяться к нам везде. Чтобы побороть стресс, надо заняться хобби-хорсингом или поорать как чайка. Как тебе такое? Когда-нибудь орал как чайка?
Как чайка я никогда не орал, а вот хобби-хорсинг — это хорошая штука. Не в смысле, как сам хобби-хорсинг, это чушь какая-то собачья. Как хобби, вот просто хобби. Хобби нужен, да. Любой стресс. Понимаешь, вот историю с долгом в университете,
да.
Ну, я больше в своей жизни ничего подобного не встречал. Я больше никому ничего не должен был. Потому что на работе, если ты вдруг не сдашь какой-то материал, ну, тяжело не сдать материал под эфир, например, да?
Да.
Эфир прошел.
А материал не сдан.
Материал не сдан, ну, то есть, ну, хорошо, ладно, не сдан, ты уволен, значит.
Ну, тут как-то
не, у тебя нет варианта.
Нет варианта.
Не сдать материал. В этом смысле новости — достаточно дисциплинированная история. Просто потому что новость уходит, и все. Ну, как это можно не сдать? Новость. Как можно не сдать сюжет? Я просто даже в голове это не укладывается. То есть в этом смысле у тебя достаточно дисциплинирует тебя вот эта новостная история. Поэтому на работе я никому ничего должен не был никогда. И вот так у меня это вот это гнетущее ощущение не вызывало. Деньги?
Ты не занимаешь.
Не, ну бывает, конечно, и там, но меня это не гнетет.
Я тоже.
Да.
Я уже спокойно к этому отношусь. Знаешь, это последнее, что меня гнетет.
Не, может быть, я так не занимал вот такие большие суммы, чтобы. Или у кого-то, кому надо вот прям срочно отдать. Может быть, в этом дело. Как-то в остальном, не знаю. Ну, хобби. Хобби помогает. Работа меня. Я устаю.
Да, но не стрессуешь.
Ну, да, в стресс она меня не вгоняет. Братан, попробуй взять ипотеку.
А ипотека не гнетет? Почему ипотека-то гнетет?
Ипотека, ну, типа кредит обычный, по факту.
Нет, ну, то есть, мне кажется, что она психологически вообще тебя не гнетет, а тем более, что она становится, типа, как бы год от года как бы меньше. Не в том плане, что ты ее выплачиваешь, а в том смысле, что эта сумма, которая казалась в какой-то момент, когда там ты ее брал, типа 100 тысяч рублей было очень много, ну, условно говоря, да, а, там, типа, проходит лет 7, и это уже не очень много.
Ну, с Божьей помощью. Как
бы. С Божьей помощью, да. Ну, то есть, чтобы тут время работает было на тебя.
Ну, да, это, ну, как обычный кредит.
Ну, мне так кажется, по крайней мере, да. Может быть, это мое личное ощущение. Я как-то спокойно к этому всему. Вот ремонт не заканчивается.
Я брал ипотеку, когда были проценты 7-8, теперь она даже греет душу.
Да, 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 да. Ипотека под 8,2,
супер.
Ощущение,
что ты не лох, конечно. Ты такой, ого.
8,2, прекрасный процент.
Да, это прикольно.
Да, вполне себе.
Ну, и вот и хобби.
Вот и хобби, да.
Хотя я думаю, футбол, например, помогает справиться со стрессом? Помогал ли он мне когда-то справиться со стрессом? В момент, когда ты играешь в футбол, вот ты на поле когда, у тебя вообще все посторонние мысли пропадают напрочь. Вообще ни о чем не думаешь.
Так это в любом, мне кажется, спорте.
Наверное.
В процессе. Ты висишь на одной ноге на пилоне. Ты думаешь только о том, как оттуда не сверзнуться.
Ну, ты вообще ни о чем не думаешь. Но у тебя, когда матч заканчивается, ну, все остальное возвращается к тебе.
Ну, конечно.
Да. У меня это происходит в момент, когда я вот беру телефон.
С языка снял. Да.
Все, жизнь вернулась.
78 непрочитанных сообщений.
Да. Мне постоянно отец звонит.
Когда ты играешь в футбол?
Я не знаю, как это происходит. Это происходит на протяжении десятилетий. Вот каждый раз, если мне кто-то позвонил, то это, скорее всего, он.
Слушай,
он чувствует каждый раз, я не знаю. Ну, там, это не всегда что-то важное, просто вот, всегда звонит. Вот.
Мне интересно, а есть ли у тебя пропущенные, и такой человек пропущенный, от которого заставят нервничать?
Да.
Да?
Но мне не звонит она.
Хорошо.
Она пишет.
Ну, просто я подумала, что, ну, как правило, если у меня будет там пропущенный, это будет ребенок.
Да.
Что она любительница звонить, а не писать, она плохо пишет. Она либо голосовухи сейчас дети пишут бесконечно.
Ужасно.
Ненавижу. Да, либо, соответственно, звонит. Это uh-huh. тоже намного проще, чем написать. Вот. Это меня не вызывает стресса никакого. А вот от кого там должен быть пропущенный, чтобы можно было стрессануть? От главного редактора, прикинь?
Ну, вот от главного редактора, да, наверное, напряжение бы вызвало... Просто от начальницы, ну, у меня помимо,
да.
Там есть еще начальница под главным редактором, да, которая директор дирекции.
Да,
ну, наверное, тоже, но она тоже не звонит. У нас в этом смысле...
Ну, я в этом смысле даже сообщение, когда вижу, думаю, стрессую ли я или нет. Раньше всегда стрессовала, когда у меня был другой главный редактор на моей второй работе. Я, ты, кстати, на этой тоже. Угу. Сообщение от этого человека никогда не означало ничего хорошего.
Угу.
Ну, то есть я прям вижу, написал, думаю, ой, боже.
Большое сообщение от главного редактора радиостанции говорит Москва. Может означать что-то хорошее?
Может.
Да?
Может означать ничего плохого. Может быть.
Я искренне спрашиваю, я просто не знаю.
Нет, там может быть все что угодно. Может быть, какая-нибудь шутка, связанная с эфиром.
Угу.
Может быть, вот сейчас, если он услышит, напишет, ну что, сейчас типа нервничаешь? Ну. Это вообще вот в легкую, может быть, такое.
Уволено.
Уволено, да.
Шутка.
Потом шутка в следующем сообщении. Вообще не удивлюсь.
Я тоже.
Ну, да, абсолютно нормальная ситуация. Вот, но раньше, вот мой второй главный редактор в газете, он вообще никогда ничего хорошего не писал. Сейчас она может написать, типа, кстати, будет премия. Тогда такого не было никогда. Ну, понимаешь, то
прикольно.
Есть я открываю это сообщение без внутреннего трепета, потому что, да, там может быть, конечно, и какая-то критическая информация, а может быть и приятная.
В этом смысле хороший старый бородатый мем – это вот звонок и написано «В.В. Путин».
Mm-hmm.
И две зелененькие.
Да. Да? Да, да, да.
О, мне присылала мама. Говорит, спит.
Слава богу. Не рассказывайте ему
ничего. Тебе сейчас бум, проснулся. Бога не благодари, рано.
Мне полегче, конечно, стало немножечко.
Да, наговорил, конечно.
Пропущенный от Тиграна Киасаяна заставит нервничать. Откуда он узнал номер телефона? Пишет нам 420-й.
Прям-таки это секрет откуда. Зачем вы будете звонить?
Нет, если он 420-му звонит.
А, ну тогда да, наверное. Ну тогда вы не поймете, он вас не определится.
А вдруг определится? Мы же не пробовали.
Мне вообще любой звонок вызывает своеобразное ощущение. Ну, мне звонят избранный круг людей.
Да.
Мама, папа, жена, братья, Осипов.
Осипов.
Все, мне больше никто не звонит, в принципе. И я больше никому никогда не звоню. Именно чтобы позвонить. Ну, бабушке, понятно, бабушке.
У меня тут был стресс вчера. Или позавчера, когда я смотрела, у меня два пропущенных от подруги. Я думаю, ой, наверное, она писала мне сообщение,
да.
А потом решила позвонить.
Да.
Так всегда обычно бывает,
всегда
когда ты не
бывает,
видишь.
Да.
Нет от нее сообщения. Я судорожно перезваниваю, это пятница вечер.
Случайно.
Она говорит, выпьем.
Выпьем.
Я говорю, а что звонишь-то?
Бывает случайно.
Да. Вот, это, да, я прям заволновалась, что она без сообщения сразу звонит. И два раза подряд.
Ну, это в минус в карму твоей подруги, так делать нельзя.
Так, нельзя, конечно, если приглашаешь такие вещи делать, давай сначала хотя бы сообщение напиши.
Мошенники не звонят, пишет Валерий, мошенники как раз звонят. Кстати, мне вчера первый раз позвонили по видеосвязи они. Пытались.
Что, там был индус?
Не, я не взял, просто пытались. Нет. Я знаю, что это новая тема, вот это по видеосвязи звонить.
Как новая? 5 лет назад-то было уже в WhatsApp по видеосвязи. Знаешь мою историю, да?
Нет.
Потом тебе расскажу.
Нет, это сейчас они карту тебе просят отсканировать. Это типа тебе робот звонит.
А, обожаю.
Ну, короче, да, ну, мошенники звонят, я ровно поэтому не беру. Георгий, вообще-то вам слушатели звонят. Да, но это не на мой же телефон, слава богу.
Нет, слушай, я беру, потому что курьеры. Бесконечно 30 тысяч курьеров что-то мне везут. И это происходит практически каждый день, и я практически каждый день...
Я курьеров знаю.
Беру трубку.
Пять колес звонит. Вот это нервное, да. Вот это нервный лично. Звонок. Заставляет нервничать. Курьер, я просто знаю, что мне, если ну, что-то должны доставить, я тогда буду брать, а так не буду. Неизвестные номера не беру.
Я никогда не знаю, должны мне что-то доставить или нет. И больше того, они иногда доставляют, а я не знаю, что там. У меня была недавно нервная ситуация.
Это не ок, я тебе на всякий случай, если тебе вдруг кажется, что это нормально, это не нормально.
Да, на протяжении полутора месяцев я очень сильно нервничала, мне прислали посылку, и я не знала, что в ней.
Там пальцы.
Я открывала ее в очках, перчатках и в маске.
Ёлки-палки. Да. Причем я почему-то представил, что это хоккейная. Знаешь, такая раньше у вратарей была. Вот именно раньше, как было у вратарей, вот в такой маске.
Да.
И в перчатках тоже этих.
Вратарских.
Да-да-да, хоккейных. В хоккейных именно. Почему-то вот у меня в хоккейных ты во всем была.
Фантазии, конечно, фантазии. У себя, да.
Бездонный нет, океан, да.
Нет, это были. Были просто резиновые перчатки, просто очки и просто.
А, просто! Ну да. Тогда тогда все нормально.
Да, и просто маска.
Тогда с тобой все хорошо.
Если... А пальцы там были автомобильные от поршней BMW.
Ну, это, кстати, нервы.
В кого?
Меня бы вызвало. Что-то у меня, я недавно из-за такого занервничал.
Да?
Что-то было связано, да, с BMW.
С выхлопом.
А, ну мне сон какой-то приснился, что я выиграл семерку BMW вчера.
Потом проснулся.
Я выиграл, там все было вообще очень плохо. Там я выиграл семерку BMW, на ней поехал за Осиповым. Еду по горе.
Вы чувствуете, до какого уровня дошел программа Бабафом? Он в эфире рассказывает свой сон, да.
Ну, просто что в моей башке творится. А я еду в горку, передо мной, я еду за Осиповым, в смысле его подобрать, а он идет передо мной и не хочет садиться. Я еду, сигналю ему, говорю, сядь уже, ты достал, я в горку еду, а ты передо мной зачем-то идешь. Я не тебя объехать не могу. Ни ты в машину не садишься. Что за бред? Он сказал, подожди. Подошел к какому-то дому, крикнул какие-то плохие слова.
А в ответ тишина?
Нет, оказалось, он оскорблял Вилсакома.
Все нормально.
Вышел Вилсаком и начал оскорблять Осипова в ответ. Я говорю, народ, а я семерку BMW выиграл.
Он говорит, да подожди, не до этого.
Они, да, на меня внимания не обращают. И все. И сон закончился.
Да... Но, в принципе, ты не расстраивайся.
Я проснулся, еще, знаешь, когда такой, ты просыпаешься, еще ты не понимаешь.
Да.
Реальность, нереальность.
Начал нащупывать ключи от семерки.
Не, я жене говорю, я семерку выиграл. Я говорю, мы ее оставляем? Или ее продать лучше? Тебе трешку купить? Угу. Ну и оставшиеся бабки куда-нибудь деть. Говорит, трешку. Она-то в сознании была. Трешку. Я говорю, а какую? Новую самую, которую? Или предыдущую? Она говорит, новую.
Ну, конечно, новую.
Я говорю, в смысле новую? Не, говорю, тогда обойдешься без трешки. Просто я буду на семерке ездить.
Красненько.
Ну, короче, такая вот странная история. Там всплыл Вилсаком, понимаешь? Вот у меня есть стресс или нет?
У меня, например, нет стресса, но мне снилось, если уж мы начали до этого, дошли, что я обедаю с Лукой и иноагентом Чичваркиным. Они лучшие друзья. Я говорю, ребята, а как у вас вышло, что вы лучшие друзья? Они говорят, ну, мы не говорим о политике.
Они, кстати, похожи чем-то. Чем? Внешне.
Да?
Мне кажется, да. Что-то есть.
Не знаю. Вообще ничего. Телосложение.
А потом они куда-то раз спарились. Такие мальчики, друзья, а вы где? Выходишь, а это Цветной бульвар.
Так, могло бы быть, трубная.
И он такой длиннющий, так. Конец. Это такая...
Да!
Я не заперта навсегда.
Нет, это, конечно, безобразие. Да, или Вологда.
Или Вологда, да. Давненько. Главное в этом сне это число 7. 7-го инаугурация. Глубоко.
7-го день радио.
И инаугурация. Видишь, двойной праздник.
Двойной праздник. Сплошные праздники.
Мощно.
Находясь вне этого мира, сбывается все, что угодно, поэтому мечтать надо правильно и осторожно, и не под диктовку, а то вдруг не равен час и впрямь сбудется. А гендерность – принцип сакральный, и счастлив будет тот, что относится к этому принципу с благоговением, как к дару Божьему, как и к другим Божьим дарам.
Я вообще белок не употребляю, да, хочется добавить. Да? Что такая шизень сейчас была?
Как тебе такое?
Ну, я что-то вообще не понял, просто это к чему было?
Это я просто прочитал тебе сообщение.
Ну, оно же нам было нас и написано.
Конечно, нам, да. Однозначно. Почему бы и нет? 7-го вторник отбой, значит, 5 колес и трактор.
Это да. Это правда.
Пишет нам Виталий Филипп.
Это правда. Но это не вызывает у меня никакого стресса. Это чистый кайф. Это я люблю. И трактор, и 5 колес, и вторник.
Святой отец прощупывает почву. Что Юрий Константинович.
Святой отец.
Святой отец. Святой отец как будто бы затеял ремонт.
Да?
Да, судя по звукам, которые оттуда доносятся, там какая-то движуха мощная. Может, это не ремонт, может, это перестановка. Но грохот страшный.
Угу.
Но, в принципе, это не важно.
Ну, какая разница? Как? Ему нормально.
Я думаю, что абсолютно.
Ты молодец.
В полном порядке, святой отец. За него можно не беспокоиться. Мне кажется, вам нужна экспертиза, потому что Сережа непонятно, что сейчас происходит в эфире. Хуже не будет.
Экспертиза.
Ты взяла или ты не взяла?
Я не успела.
Мы просто отбивки проигрываем. Класс.
А как тебе новый это уровень.
Новый уровень. Просто так отбивки выиграем.
Понимаешь, что у нас новый уровень каждую программу?
Да, это правда.
Мы пробиваем это дно.
Ну, это
ежесекундно.
Это уметь надо. Здрасте.
Здрасте. Ведущих внимание, неудобно отвлекать поздравлениями. Хочу поздравить ведущую Евгению Волгину с днем рождения, у нее же 5-го. Пожелание, конечно же, почаще бывать в Париже. Вот. И еще, без привязки к 5 мая, возьмите в родные песни песню Аркадия Укупника «Я на тебе никогда не женюсь». Она намек поймет. Вот. А в принципе, очень доволен, когда вы брали звонки. Я не ленился, потому что сейчас это практически уже редкий случай. Вот. Хорошего дня, с Пасхой, всего доброго.
Видите, до чего довели.
Тоска.
Да.
Что-то как будто как нормальный человек говорил, да?
Да.
Сломали?
Какой-то грустный сейчас он был.
Фу, тоска.
Какой-то рассудительный.
Волгина не вышла замуж за него, да? Волгина не вышла замуж, кстати?
За него?
Нет, вообще.
Я надеюсь очень сильно, что за него нет. Экспертиза поломалась. Ну, бывает.
Ну, как это такая, да.
Бывает и такое, да. Ой, господи.
Да, страшное дело. А, как там югославская разведка, спрашивает Виталий Филипп. Ужас. Или мы это уже читали?
Он написал, а помните Кампучи в 73-м, а я почему-то прочитал сначала, помните Капучино в 73-м.
Конечно, помнишь.
Конечно, да. Хороший был.
То ли дело сейчас. Сейчас такого уже не варят.
Звонят только родные, с остальными через интернет, в том числе через Телеграм, пишет Алекс Поляков. Это еще что? Вот когда умерший человек звонит, вот где стресс.
А, это когда номер кому-то был передан, а ты номер человека не стер.
Да, у меня такое бывает, типа этот человек теперь в Телеграм.
Слушай, а теперь приходят такие уведомления?
Да.
Значит, все мои контакты уже давно в Телеграм, потому что мне 1000 лет не приходило такое
очень,
уведомление.
Очень сильно редко.
И это какой-нибудь, но типа приходит. Валерий Сантехник.
Иногда это Валерий Сантехника, иногда этот человек, у которого должен был быть Телеграм, по идее, давным-давно. И он, может быть, даже и есть.
Угу. Тогда что случилось?
Ну, значит, на другой номер зарегистрирован просто. У меня много контактов публичных людей в телефоне.
Да, это так. Бат, Тигран Киасаян. Ну, теперь в Телеграм.
Ну, типа того, да. Аля.
Аля.
У меня такое бывает, да, достаточно часто. Но умершие люди это... Такое бывает нередко.
Не это сказать, неприятно.
Что каждый день, это очень неприятно, да. Это очень да. Неприятно каждый раз. И прям как-то становится не по себе. С одной стороны, ты вроде как и все понимаешь, да, с другой стороны, как-то вот...
Все равно какой-то...
Да, ну контакты почему-то же не удаляешь.
Опять-таки вопросики. Да есть другое еще. К вопросу о контактах публичных людей, которые у тебя есть в телефоне.
Uh-huh.
Это же у людей нашей профессии нормальная история.
Uh-huh.
И вот ты смотришь сторис министра культуры в Телеграме.
Да, 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 такого у меня очень много.
Да? Обожаю. Обожаю. Вот это мне больше всего нравится. Там же показывают наверняка просмотры.
У меня очень много сторис. Просмотров, в смысле просмотры.
Ну, ты когда размещаешь сторис, ты же видишь, кто тебя посмотрел.
Да, наверное.
Тут, наверное, тоже возникают вопросики. Я тоже ни разу не размещала.
Да, у меня и очень много выкладывает сторис. Один из чиновников времен Новороссии из Донецкой Народной Республики. Он, по-моему, уже не при должности. Хотя, честно говоря, надо проверить. Ну, очень известный, заслуженный человек, все дела. И он очень долго выкладывает. Оно, там ничего такого. Там оно все очень какое-то для своих. Ну, он там с женой туда-то, с женой сюда, поехали в отпуск, сходили там еще. И ты на это смотришь, думаешь, елки-палки, очень много. Очень много вы этого делаете. Я вообще...
Вообще, сторис в телеге — это какая-то
очень странная,
штука. Это непонятная.
Это вообще отдельная плоскость социальных сетей, которую случайно абсолютно раскрыл Телеграм.
Сам факт сторис? Я тебе так скажу.
Ты, ты ничего не делаешь для того, чтобы их увидеть. Это, и ты никак не должен... аудитория сама нашла тебя. Это же никогда такого не было. Ты везде должен подписаться на человека.
Да, тут
а
просто...
здесь просто, если контакты есть, эта штука у тебя появляется.
Ужас.
Есть одна депутат Государственной Думы, у меня номер телефона, который постоянно в зале торчит.
Спортивным?
Спортивным, и она постоянно делает селфи, значит, в зеркало.
Кайф!
Одинаковые. Они каждый день одинаковые. Постоянно она это выкладывает.
Круто.
Есть, кто у меня еще есть? Есть один тоже государственный, очень высокий пост человек, который, очень высокий пост, который тоже постоянно, какие-то очень семейные вещи.
Всегда очень странно.
Да, ты такой, что-то какое-то странное оно все. Я не понимаю, почему это происходит.
А там можно подглядывать чужие сторис, как в Инстаграме, так, чтобы в запрещенном, чтобы просмотр не фиксировался?
Да я знать не знаю, я не...
Надо, потому что мы же будем сейчас вражеских баб с тобой изучать.
Нет, не будем.
Как не будем?
Будем, будем обязательно. У меня нет вражеских баб.
Фуй, будем моих изучать.
А есть много людей, которых я вообще не знаю.
Да, такая же история тоже. Ты понимаешь, что просто в какой-то момент у тебя была очень рандомная с этим человеком какая-то рабочая, скорее всего, коммуникация. Типа, знаешь, пресс-секретарь какого-нибудь движения, которому ты писал в телегу запрос на комментарий в Оркуту.
Нет, он хоть подписан. Пресс-секретарь какого движения Оркута?
Ну, это у тебя, понимаешь? А у меня, я всех записываю по имени и фамилии, и только в комментарии к контакту я записываю. Типа, пресс-сек мэра Вологды. Такая какая-то история должна быть. Ладно, все равно нужна срочно книжка.
Да, ну поехали.
Анекдоты.
5-8-3. Английский. Хозяин лавки спрашивает у юноши, который нанимается на работу: как твоя фамилия? Скотт, отвечает юноша, а имя Вальтер. Ты довольно известен, заметил хозяин, улыбаясь. Еще бы, я доставляю товары на дом в этом районе более 2 лет с гордостью, ответил юноша.
Какой ужасный анекдот. Отвратительный. Вообще не смешной.
Добро пожаловать.
Какой кошмар. И ты знаешь, он недостаточно отвратителен, чтобы быть не смешным.
Дошло. Ну да, он не такой плохой, а что аж хороший, он просто плохой. Просто убогий анекдот, да. Класс, обожаю.
Неважно, кто нас рисовал. Неважно, кто нас рисовал, какой у нас лица овал, кто в омуте любви пропал, его проблемы. А важно, где висит портрет, кто им любуется 100 лет. Так мне сказал один поэт, источник темы. Кто такой источник темы?
Не знаю. Но источник темы?
Да.
Это, кстати говоря, единственная проблема этого стихотворения.
Все остальное как будто бы...
Все остальное вполне нормально.
Ну, не знаю, нет. Неважно, кто нас рисовал, кто в омуте любви пропал. Здесь какая логика?
Не, логики нету. Зачем здесь логика? Ну, нету ни одного
ибо
странного слова, да. Все вполне нормально.
И даже нет слова вскользь.
Ну, это... ну и смысла нет. Да, факты. Как и в программе «Бабафо» в информационном десерте прошедшей недели. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
Всем счастливо.
Пока.